Радио «Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. На минувшей неделе, совсем незаметно для англичан, отметил свой день рождения супруг британской королевы Елизаветы Филипп, герцог Эдинбургский. Мы решили не обойти это событие своим вниманием и в честь отца, наследника британского престола, повторить нашу передачу шестилетней давности.
Список запретных тем. Судьба царской семьи, советская внутренняя политика, национализм, советские евреи, политические заключенные и диссиденты, вторжение в Чехословакию в 1968 году, советские шпионы в Великобритании.
Разрешенные темы. Спорт, пионерские лагеря, защита окружающей среды, космос, научное сотрудничество, советский флот, за некоторыми исключениями, Вторая мировая война.
Это не райкомовская инструкция советских времен для выезжающих за границу, о чем там можно говорить и о чем нельзя. Это рекомендации британского министерства иностранных дел супругу королевы, герцогу Эдинбургскому, перед его первой поездкой в СССР в 1973 году. Документы, хранящиеся в Британском национальном архиве в Кью, опубликованы Аланом Трэвисом в газете «Гардиан». Публикация озаглавлена в стиле «Ле Каре» – «Принц», то есть герцог Эдинбургский, шпионы и КГБ. На мой взгляд, это типично британская, по крайней мере, соответствующая нашим стереотипам об Англии публикация, предполагающая британское же прочтение. Мы попробуем предложить и другой подход к этой истории, опираясь на документы и свидетельства, неизвестные, похоже, автору статьи в «Гардиан».
Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской, под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек, вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советский человек. Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив, а потом в нормальном свете представало в черном цвете то, что ценим мы и любим, чем гордиться коллектив.
Итак, герцог и шпионы. Вот как начинается публикация в «Гардиан».
В те дни, когда герцог Эдинбургский Филипп прервал эмбарго королевского дома Виндзоров на визиты в Советский Союз, большинство британских СМИ уделяли основное внимание падению его дочери с лошади во время международных соревнований. В соответствии с документами, выставленными в Национальном архиве в Кью, герцог Филипп, отправившись в Советский Союз в 1973 году в качестве президента Международной федерации конного спорта, был принят там со всеми почестями. Это был первый визит члена британской королевской семьи с тех пор, как большевики казнили Романовых. Советские власти надеялись, что он послужит прелюдией к официальному визиту английской королевы.
Все это так, или почти так. Верно то, что супруг британской королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский, был в свое время знатным конником, и про эмбарго на поездки в Советский Союз для членов виндзорской королевской семьи тоже. Ведь они не могли забыть советом убийство их родственников, русской царской семьи, тем более супруг Елизаветы, считавший себя прямым родственником Романовых по крови, что, кстати, подтвердила позднейшая международная экспертиза останков Николая II. Но до этого, как и до единственного официального визита в Россию Елизаветы II, было еще ой как далеко. И советские власти, то есть партийная верхушка и возглавлявшийся бывшим послом в Великобритании Андреем Громыко МИД, тогда такой нереалистичной цели, похоже, не ставили. Секретари ЦК и представители его международного отдела, не расставшиеся еще полностью с химерой рыщущего по Европе призрака коммунизма, предпочитали тогда общаться с британскими коммунистами и левыми. К примеру, весной 1972-го приезжал в Москву О'Риордан, генеральный секретарь Компартии Ирландии. уже в который раз выпрашивавший оружие и взрывчатку для боевиков ИРА, Ирландской республиканской армии. Бывший замзав международного отдела ЦК КПСС Анатолий Сергеевич Чернеев рассказывал мне, что ушлый ирландец и схему, якобы безопасную, придумал. Пусть советская подводная лодка сбросит где-нибудь километрах в 100 от Ирландии груз. Оружие пусть будет китайское, лютых-то врагов СССР, а взрывчатка без маркировки или, на худой конец, чехословацкая. Сбросит и оставит буйок, и восвояси. А мирные ирландские рыбаки из Ира через денек это подберут. Любители мировой революции со Старой площади и Лубянки и рады бы, но риск засветиться велик. Другое дело пообщаться, как это было летом 73-го, с делегацией британских лейбористов. Тем очень хотелось в преддверии выборов показать соотечественникам, что в Москве их ценят не меньше консерваторов, представителей которых принимал советский премьер Косыгин. Ну и устроили им публичную встречу с Громыко. Правда, лейбористам это на выборах, кажется, не помогло. А боевитому О. Риордану пришлось отказать по техническим причинам. Правда, думается, мне были тут причины и политические. Дело в том, что именно в этот период Брежнев, чей политический вес в партийных верхах достигает его личного максимума, дальше была лишь карикатура на пресловутый культ личности. А здоровье и ментальные возможности начинают постепенно минимизироваться, обретает новое амплуа – миротворца. Это вовсе не означает в данном случае, что Савл обратился в Павла. Просто, хотя это было вовсе не просто, прагматичный Леонид Ильич и часть его внешнеполитической обслуги осознали, что курс на мирное сотрудничество с мощным и экономически богатым капиталистическим окружением может оказаться куда более выгодным, нежели старая партийная установка на мировую революцию и всемирную победу социализма. Этот заржавевший старый революционный курс становился к началу 70-х уже не просто невыгодным, но и непосильным. Четверть стоимости советского экспорта составляло оружие и оборудование, поставлявшееся в развивающиеся, так сказать, страны. Две трети советских кредитов шло на Кубу, во Вьетнам и в Монголию. Экономическая польза от этого была близка к нулю. Политические выгоды – ничего, кроме постоянных новых усложнений мировой обстановки. А невоинственный контакт с Западом, прежде всего с США и крупнейшими европейскими державами, сулил и денежный выигрыш, прежде всего за счет расширения нефтегазового экспорта, и мирное достижение важных политических приоритетов. И вот в результате две встречи Брежнева с американским президентом Никсоном, на которых дается взаимное джентльменское обещание не решать мировые проблемы военным путем. Начало подготовки знаменитого документа, который впоследствии получит имя Хельсинского акта. Подготовка и проведение в Москве в конце 73-го Всемирного конгресса миролюбивых сил. Побывав у Никсона в США, где его принимали весьма сердечно, Брежнев ощутил себя не только мировым лидером-миротворцем, но и главой великой державы. Но формально-то он такой главой не был. Формальным главой государства был, и это признавалось за рубежом, председатель Президиума Верховного Совета Николай Викторович Подгорный. Не самый блестящий человек из тех, кто поддержал Брежнева во время антихрущевского переворота 64-го года. А обожавший чины, звания, должности и награды Леонид Ильич уже захотел такого формального признания для себя. И вот визит герцога Филиппа был тут как нельзя кстати. Обратимся к публикации в «Гардиан».
Специально для принца были подготовлены списки тем, которые можно затрагивать, и тем, которые следовало избегать. Черный список возглавляла тема судьбы семьи Романовых. Следующим пунктом шли Сталин, Хрущев и другие лидеры прошлого, которых тоже не рекомендовалось упоминать.
Ну, об этом мы уже говорили. Я-то лично считаю дурацкие списки. Но есть и другие мнения. Вот, к примеру, из Лондона Олег Гордеевский.
Во-первых, англичане всегда боятся дипломатических скандалов любого типа, больших и маленьких. Даже когда они внутренние и не доходят до прессы. Во-вторых, они не хотят поставить в трудное положение людей, которых они посылают в Советский Союз. Премьер-министр, министр иностранных дел или член королевской семьи. Поэтому вырабатывается очень тщательно так называемый бриф, то есть инструкция, о чем не нужно говорить и что не нужно затрагивать, и о чем разрешается говорить, может, с какими-то оговорками. И, например, про Вторую мировую войну можно говорить, а про конвои английские, которые доставляли продовольствие и вооружение Советскому Союзу, и которые сильно пострадали от немецких подводных лодок, говорить не нужно, потому что Советский Союз не любит выражать благодарность. И вот такие вот пункты были в этой обширной инструкции. Это совершенно нормальная практика для всех стран, для Англии особенно, потому что у них изощренная дипломатия.
Вновь вернемся к статье в «Гардиан».
В процессе подготовки к визиту было учтено все до малейших деталей. Из Лондона в посольство Великобритании в Москве была направлена телеграмма с просьбой уточнить правила этикета в одежде. Русские хотели полностью взять на себя контроль над программой визита. Они отменили запланированное британской стороной посещение ресторана, объяснив это нежеланием подвергать принца неприятному лицезрению, вполне традиционной картины русского пьянства.
Все шло весьма протокольно. Но вот тут-то и обнаружилось.
Недавно опубликованные документы Министерства иностранных дел Великобритании демонстрируют, что за кулисами этой истории таился шпионский заговор в лучших традициях «Ле Каре». Сложности возникли, когда в британском посольстве узнали, что некий А.А. Гриско, участвовавший в спортивном событии в качестве организатора, был одним из 105 советских шпионов, выдворенных из Лондона 2 годами раньше.
Совершим краткий детективный экскурс в осенние события 1971 года. Вот отрывок из статьи писателя Михаила Любимова. Он так же, как и Олег Гордеевский, знаток и любитель всего английского, бывший советский шпион и давний участник моих передач.
Англичане провели беспрецедентную высылку 105 сотрудников советских учреждений в 1971 году, среди которых лишь человек 60 составляли кадровые разведчики. Мы всегда прекрасно знали, что Ми-5 легко вычисляет всех разведчиков в Англии по режиму дня. Разведчики и днем, и вечером в городе. Чистые же спокойно работают в посольстве. Но мы всегда считали, что только тот разведчик обязан покинуть страну, кого схватили за руку. КГБ также достаточно легко вычислял разведчиков. Главный критерий здесь тот же – время, проведенное за пределами посольства. И, конечно же, показания агентов.
Я лично очень люблю рассказы сочинителей из числа бывших шпионов. Очень почти всегда складно и увлекательно. Только вот верю я им не всегда. Ну а кто им вообще-то верит полностью? Ну вот здесь, скажем, откуда цифра 60 кадровых разведчиков? Кое-кто из высланных тогда, например, Георгий Кузнецов, значившийся в Лондоне вначале корреспондентом труда, а затем, так сказать, дипломатом, считает иначе. По английским источникам называет цифру 120. Или вот рассуждение Любимова о том, что вычисляли по режиму дня и показаниям агентов. Верно, в общем? Но в частности, Михаил Петрович прекрасно знает, но не пишет об этом, что в сентябре 71-го все было несколько иначе. Незадолго до высылки Красной Сотни в Лондоне исчез сотрудник внешнеэкономического объединения «Разный экспорт» Олег Лялин, ведавший закупкой женского трикотажа. О том, что он, как говорили тогда на Западе, выбрал свободу, вскоре узнала вся советская колония в британской столице. В советском посольстве начались накачки по всемерному повышению бдительности. Лялина знали в Лондоне многие советские. Завидовали ему тоже многие. Прежде всего, его роману с секретаршей. «Соломенной блондинкой потрясающей красоты», цитата, женой одного из сотрудников советского торгпредства. Между прочим, она тоже исчезла вместе с Лялиным. А вот его собственная жена с ребенком осталась. Однако немногие тогда знали, что разный экспорт и трикотаж для Лялина только крыша. Это только потом Его высланные коллеги стали откровенничать друг другу, что и в школе КГБ Лялин зарекомендовал себя так плохо, что после выпуска был направлен на работу в провинцию. Но какая-то волосатая рука не только вытащила его из глуши, но и помогла оказаться в Лондоне. Это тоже цитата была. Ну и так далее. Сами понимаете, что могли наговорить люди про того, из-за которого прервалась внезапно их устоявшаяся лондонская жизнь. А именно по его показаниям и был составлен список высылаемой шпионской сотни, в который включили и Грисько, вынырнувшего через 2 года во время визита герцога Эдинбургского в СССР. Снова из «Гардиан».
Поначалу в посольстве приняли решение сохранять хладнокровие в связи со столь хамским поступком советской стороны. «Мы будем хранить гордое молчание. Если факт просочится в прессу, это может быть воспринято как пощечина его королевскому высочеству». Посольские служащие опасались критики в связи с тем, что они не выявили заблаговременно того обстоятельства, что Грисько – неподходящий кандидат для участия в подобном событии. В посольстве надеялись, что если что-нибудь произойдет, они смогут просто высмеять это как очередную выходку КГБшников. Но когда Грисько объявил, что планирует сопровождать принца Филиппа в Москве и Киеве в качестве постоянного компаньона, Британия выразила официальный протест. Русские отступили. Но, как следует из документов Министерства иностранных дел, для этого британской стороне пришлось пожертвовать планами использовать этот визит для внедрения пары своих агентов в Москве. В частности, Министерство иностранных дел не позволило отправиться в эту поездку в качестве конюха капитану Ричарду Уилсону, действующему офицеру разведывательной службы, имеющему доступ к сверхсекретным материалам, а также Тони Бишоп, которого выдворили из России, не смог вернуться в Москву под крылом королевского визита.
Ну, этот шпионский пассаж я прошу прокомментировать Олега Гордеевского.
В данном случае автор, журналист газеты «Гардиан», просто не понимает, какая была дипломатическая и разведывательная обстановка в то время. Капитан Уилсон, скорее всего, военный контрразведчик с опытом работы в Северной Ирландии, то есть там стреляли, он знал, как действовать в условиях трудной ситуации. Его хотели просто посадить в команду герцога, принца Филиппа, чтобы он просто охранял его лично. Но поскольку англичане боялись, что русские знают, что это контрразведки, может быть скандал, и они его попросили не участвовать. Хотя он имел профессию конюха, кроме того, и был бы очень полезен.
Через несколько дней после публикации статьи Алана Трэвиса в «Гардиан» появилось письмо, упомянутого в ней Энтони Бишопа.
«Хотел бы категорически заявить, что я не являюсь и никогда не был агентом или служащим МИ-6. Сразу же после окончания университета в 1961 я был принят на службу в Министерство иностранных дел в качестве сотрудника исследовательского отдела, где я специализировался на советских и российских вопросах. В течение моей карьеры и до отставки в 1998 году я был и всегда оставался исключительно штатным сотрудником Министерства иностранных дел. Заголовок статьи намекает на то, что я был шпионом, но это полностью не соответствует действительности».
Я должен начать здесь с этого второго разведчика, так называемого, с Грисько, сотрудника КГБ. Когда приехала уже делегация в Москву, оказалось, что в числе людей, которые будут обслуживать делегацию, будет некто Грисько, сотрудник КГБ, который был в 1971 году выслан из Великобритании. И Foreign Office боялся, что из этого пресса, особенно британская пресса, может сделать publicity, такую развернуть кампанию даже скандального типа, что вот едет второй человек, королевская личность, в Москву, а там его обслуживает высланный из Британии шпион. И они потребовали, чтобы Грисько убрали. В ответ КГБ и Москва потребовали убрать Тони Бишопа, потому что, мол, он шпион. Но это чистая чепуха, потому что Бишоп, на самом деле, никакой не шпион, а профессиональный переводчик. Он вот тогда был блестящий профессиональный переводчик и до сих пор продолжает работать. Он работал с Горбачевым, и его обвинили, что он шпион, потому что когда-то, видимо, в том же 71-м году, когда советские власти выгнали в ответ на британскую высылку 30 человек, он попал совершенно необоснованно в группу высланных и был как бы поставлен в черный список. КГБ знали, что он не шпион, и ему потом разрешали неоднократно приезжать в СССР. Бишоп настолько профессиональный и блестящий знаток русского языка и техники, что он, даже уже уйдя на пенсию, был приглашен снова в МИД чтобы время от времени на высшем уровне переводить. И он переводил Блэру и Путину. Вот такая у него блестящая карьера у этого бишопа.
Ну и, наконец, еще один из рассекреченных в Великобритании документов. Словесные портреты людей, с которыми герцогу Эдинбургскому, как ожидалось, придется встречаться.
Генеральный секретарь Леонид Брежнев был описан как волевой человек, излучающий уверенность и компетентность, не обладающий при этом блестящим интеллектом. Несмотря на цветущий вид, перенес несколько сердечных приступов. Любит охоту, футбол и вождение. По-английски не говорит. Алексей Косыгин, второй по степени влиятельности человек в Советском Союзе и председатель Совета министров, был назван приятным и легким в общении человеком с хорошим чувством юмора, несмотря на постоянно угрюмое выражение лица. Глава государства Николай Подгорный описан как здоровый и энергичный в свои 70 лет.
В оценках этого брифа мы с Олегом Гордеевским опять расходимся.
Их краткие характеристики совершенно абсолютно меткие. Четкие, короткие, умные, объемные, хотя по несколько строчек о каждом. Явно, что британское посольство в Москве большим вниманием и с большим опытом наблюдало за развитием ситуации и писало хорошие, интересные отчеты о развитии обстановки в СССР.
Не стану полемизировать с этим. Вместо этого просто приведу неизвестное ни Гордеевскому, ни Гардиан свидетельство, представленного герцогу, так сказать, от АПН фотокорреспондента. Сами судите, сколь полно и адекватно отражает форен-офисовский портрет своеобразия советского президента Подгорного.
Подгорный доверительно сообщил Филиппу, что и сам любит всякие спорты, что в молодости играл в футбол за какую-то команду украинского сахарного завода, и его изрядно покостыляли. В доказательство он задрал штанину и показал, куда именно. Герцог разглядывал с любопытством.
Ну а статья в «Гардиан» про визит 73-го года заканчивается вот каким поразившим меня сообщением.
Герцог вручил Грищко небольшой сувенир за труды в конце визита, конфиденциально и с минимумом церемоний.
Разница во времени. Над передачей работали в Лондоне Наталья Голицына, в Праге Елена Воронцова. Автор и ведущий Владимир Торц.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода». «Радио Свобода». Новости.
В Москве 9.30. Коротко о главных событиях. В Карабудахенском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции. Вблизи селения Какашура блокированы боевики. В перестрелке погиб сотрудник ОМОНа. Еще двое ранены. Убит один из боевиков. В Казбековском районе Дагестана разыскивают преступников, убивших майора милиции. Участковый уполномоченный был застрелен накануне вечером в селении Ленин-Аул. В Киргизии сегодня день тишины накануне референдума по конституционной реформе, предусматривающей ограничение президентских полномочий и парламентскую форму правления в стране. В Индонезии по меньшей мере 10 человек погибли при пожаре в ночном клубе. Трагедия случилась в городе Сурабая в клубе Red Box Cafe, где находились сотни людей. Лидеры Великобритании и России высказались за улучшение недавно напряженных двусторонних отношений. Британский премьер Дэвид Кэмерон и президент России Дмитрий Медведев встретились в кулуарах саммита стран Большой Восьмерки в канадском городе Хансвилл. В Торонто сегодня открывается двухдневная встреча руководителей группы 20. Главная тема переговоров – выход мировой экономики из кризиса и дальнейшее развитие глобального рынка. Россия пригрозила сократить свое сотрудничество со странами ЕС, если введенные Евросоюзом односторонние санкции против Ирана нанесут ущерб российским экономическим интересам. На северо-западе Пакистана в результате атаки предположительно американского беспилотника убиты два боевика. Бывший вице-президент США Дик Чейни был госпитализирован после того, как почувствовал недомогание. 69-летний республиканский лидер длительное время страдает от проблем с сердцем. Это был краткий обзор новостей.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. У микрофона Владимир Торц. Истинно русский человек, поэт и страдалец, о горестной судьбе которого начнут сейчас повествовать Мария Майофис и Илья Кукулин, жертва политической корректности. В любой современной энциклопедии вы найдете разъяснение, что политкорректность возникла на Западе в 70-х-90-х годах прошлого века и в 90-х же утвердилась под этим именем в России. Ну а сам термин, определяющий этот социальный институт, восходит к комментариям к американской конституции, написанным еще в конце 18 века. На самом деле, политкорректность, как практика прямого или опосредованного запрета на высказывание некоторых политических суждений, давно и эффективно существовала в России. В 30-40-х годах 19 века, о которых сейчас пойдет речь, уж точно. Кстати, суждения, за которые пострадал герой нашей передачи и по сей день, считаются в России неполиткорректными. И не разделяя, разумеется, решительных сентенций героя передачи об особенностях тех или иных народов, мы, тем не менее, воспроизведем их сейчас. Потому что без них не понять содержание и смысл истории, которую вы сейчас услышите. И потому что, в конце концов, история важнее политкорректности. Маша, Илья, прошу вас.
В архиве третьего отделения, собственно, его императорского величества канцелярии, хранится одно весьма любопытное дело. Оно начато в 1837 году и имеет заголовок об отставном подпоручике Квашнине Самарине, сочинявшем стихи предосудительного содержания. Дело это составляет более 1000 архивных листов, то есть около 2500 страниц. Открывая первый из трех толстых томов, в которые они переплетены, ожидаешь увидеть свидетельства о десятках, если не сотнях политических стихотворных памфлетов и о созданной их автором широкой сети распространения его подпольной поэзии. Иначе, почему бы дело могло быть таким объемным? Начав читать эти материалы, я довольно быстро убедилась в том, что мои первоначальные предположения очень далеки от зафиксированной в этих документах истории. А саму эту историю скорее хочется определить по ведомству художественной литературы.
В январе 1837 года в третье отделение поступил донос от императорского камердинера Завитаева. Тот сообщал, что квартирующий в его доме отставной подпоручик Александр Квашнин Самарин написал предусудительное стихотворение, которое давал читать другой квартирантке его дома, дочери ямщика Фомкина. Список стихотворения прилагался к доносу.
Песня. Подражание английской народной песни «Rule Britannia, rule the waves» «Владей, о Англия, морями». Владей, Россия, ты степями, чем владеть тебе другим? Славься, русский, ты боями, чем же славиться другим? Завоевывая степи и бесплодные поля, видно, сам оживаешь смерти, и тесна твоя земля. Но дерися ты с разбором, слабого лишь только бей, с польским маленьким народом для забавы драться смей. Он тебе идет под руку, пятеро на одного. Прогонять ты можешь скуку с ним, воюя для того. Турки — глупые болваны, бородатые козлы и безмозглые персияны для тебя не мудрены. О китайцах и татарах и не стоит говорить. Стадо диких сих болванов русаку легко побить. Но страшися тронуть шведа и разумных англичан. Не твоя будет победа, сам останешься болван. Многолюдство не поможет, не боится ум усов, и искусство превозможет многочисленных полков. С образованным народом трудно драться русакам. Разум верх возьмет над сбродом и сражение над штыком. Кому Бог в удел дал мудрость и старание к трудам, русским Бог в удел дал глупость, страсть к кулачным лишь боям. Зато какая честь народу! Его на рынке продают. Табак, чтоб лучше бы шел в моду, орла над лавочкой прибьют. Того орла, что на знамена, российской кровью облит, который в тысячи сражениях штыками, пулями пробит. Он над немецкой аптекой, повеся голову, сидит и полной горести глубокой на Русь родимую глядит.
Этот опус поражает сочетанием графоманской наивности стихосложения и исторической чуткости. Мы не знаем, насколько Квашнин Самарин выражал собственные мысли, а насколько мнения, которые ходили в тогдашнем образованном обществе. Но в любом случае, в корявых строчках его стихотворения сказано о начале заката российской армии. Сочинитель упоминает о сражениях, в которых российская армия участвовала в конце 1820-х, начале 30-х годов. Войны с Турцией и Персией, подавление польского восстания 1831 года. Войны эти прошли для России более или менее успешно. Российская армия вновь подтвердила свою репутацию одной из лучших в Европе. Имперское руководство укрепилось в мысли, что с армией все в порядке и ничего менять не нужно. Однако в конце 1830-х, начале 40-х армии Европы были усовершенствованы технически и организационно, а российская оставалась почти такой же, как была. Крымская война, в которую Россия вступит под занавес Николаевского царствования, подтвердила достоверность прогнозов отставного подпоручика. Оказалось, что русакам действительно было трудно драться с образованным народом. Военное искусство французов и англичан приносило им победы на суше и на море, несмотря на численный перевес российских войск.
Но, Илья, стихотворное заклинание Квашнина Самарина про то, что разум верх возьмет над сбродом и сражение над штыком, все-таки не стоит относить к достоверным прогнозам. Такого рода предсказание неуспеха властям и вооруженным силам собственной страны – сквозная мелодия, пронизывающая многие десятилетия русской истории. К примеру, даже в изданных ныне делах по статье 58.10 антисоветской пропаганда и агитация и ей подобных, мы можем найти немало таких заклинаний и пророчеств краха существующей власти, изрекавшихся с первой половины 20-х и до конца 80-х годов минувшего века, в том числе и стихотворных. А что до Крымской войны, якобы подтвердившей правоту стишков Квашнина Самарина, то позвольте напомнить, что в ней весьма успешно участвовали и турки, столь презрительно упоминаемые нашим поэтом.
Так ведь и турецкая армия была реформирована после нескольких поражений от России сначала 1829-го, а потом 1833-го годов. Тогда Турция подписала с Россией унизительный Ункияр и Скелесийский договор. Он представлял российскому императору право закрывать и открывать по своему усмотрению Черноморские проливы для прохода иностранных военных судов. После этого султаны Махмуд II и его сын Абдул-Меджид I упразднили корпус янычар и создали вместо него армию европейского типа. Впрочем, давно известно, что побежденные извлекают из своих поражений уроки чаще, чем победители из своих побед.
Другой предмет сетований и политической критики Квашнина Самарина – ущемленное чувство национальной гордости и оскорбление былой славы русского оружия. Судя по тексту стихотворения, происходило это, во-первых, из-за распространения торговли и того, что мы сейчас называем наружной рекламой, а во-вторых, из-за влияния, которое оказывали на политическую и общественную жизнь страны этнические немцы, и те, что занимались ремеслом и торговлей, и те, что находились на самых важных постах в Николаевском правительстве. Напомню, что начальник третьего отделения Александр Христофорович Бенкендорф происходил из лифлянских немцев. Вообще, идеи о могущественной немецкой партии, которая оказывает слишком большое влияние на императора, были широко распространены среди столичного и московского дворянства второй половины 30-х. По-видимому, это был не более чем миф, но он заметно воздействовал на сознание современников.
Квашнин Самарин беспощадно ругал современную ему российскую армию и с сожалением вспоминал о ее славной истории. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Лермонтовское «Бородино» было написано буквально в те же месяцы, что и песня Квашнина Самарина. Стихотворение Лермонтова напечатали в шестом томе «Современника» за 1837 год. Совпадение это не случайно. В 1837 году исполнялось 25 лет событиям войны 1812 года. Вспоминая о них, и Квашнин Самарин, и Лермонтов, оба военные, безоговорочно отдавали предпочтение старому, могучему и лихому войску. Не случайно и то, что оба они в 1837 году были подвергнуты за свои стихи административному наказанию. Правда, Лермонтов пострадал не за Бородино, а за написанное тогда же, в январе-феврале 1937 года, стихотворение «Смерть поэта».
Больше ничего предосудительного в бумагах Квашнина Самарина при обыске не обнаружили. Однако отставного подпоручика все равно подвергли серии допросов и тщательно исследовали его биографию. Благодаря собранным чиновниками третьего отделения сведениям, мы тоже знаем теперь кое-что об авторе крамольной песни. Он родился в 1809 году, до 14 лет воспитывался в деревне у родителей, потом с 25 по 28 год учился в артиллерийском училище, с 29 по 32 служил в чине прапорщика, а потом подпоручика в артиллерийской бригаде и вышел в отставку по домашним обстоятельствам.
Записка, на основании которой начальник третьего отделения генерал-адъютант Бенкендорф составлял свой доклад государю о деле Квашнина-Самарина, не содержит никаких компрометирующих его деталей, кроме самого факта написания злополучной песни и жалоб на вспыльчивость его характера. Приведенные в записке выдержки из путевых записок Квашнина-Самарина и вовсе должны были аттестовать его как человека благонамеренного и патриотически настроенного. Если бы не один эпизод, рассказ Квашнина-Самарина о его визите в российское посольство во Франции.
По расспросу о образе жизни, поведении и занятиях Квашнина-Самарина, ничего предосудительного за ним не замечено. Знакомства почти ни с кем не имеет, с квартиры отлучается редко и то на короткое время, замечен упражняющимся чертежами и при трезвом поведении характера вспыльчивого и капризного, отчего самого не может основать себя к постоянному где-либо жительству. Прислуги не имеет, квартиру нанимает посредственную, одежду самую скромную, не имея ничего при себе лишнего. Квашнин-Самарин был в минувшем 1836 году за границей и находился некоторое время в Париже. Описывая в своих записках виденное им всей столицы и сравнивая ее с Петербургом, он отдает всегда предпочтение нашей столице. Вот что написано им о французских солдатах. «Наполеоновских гренадеров усатых и молодцов вовсе не видать, мелочь, и годные только в стрелке». Егеря. Вообще для французов прошло время воевать. Оборонять свою землю могут, но наполеоновских походов им уже не видать, как ушей своих. Описывая, как он ходил в посольскую канцелярию за паспортом, Самарин говорил: «Пришед в канцелярию, думал найти там русских и поговорить по-русски, но, увы, все чиновники канцелярии иностранцы. Кажется, французы и секретарь Шпис тоже. Срам, горе, да и только». «Ах, русаки, русаки, что с вами делают? Боже мой, боже! Русский пришел в свое посольство предъявить русскому посланнику свой паспорт. Его принимают французы. Печать с орлом российским в руках какого-нибудь месье Шпис или месье Фирмью. Срам поношения русскому имени».
Вопросы, которые задавали Квашнину-Самарину в третьем отделении, прямо указывают нам на то, что именно в образе жизни и в поведении этого стихотворца-любителя более всего беспокоило российских стражей порядка. И были это отнюдь не отставка и не праздное времяпровождение в столице, скорее наоборот, охота к перемене мест, поездки по России и за границу. То ли под давлением проводившего допрос управляющего третьим отделением Александра Николаевича Мордвинова, то ли просто вследствие охватившей его паники, Квашнин-Самарин первоначально признался в том, что найденное у девицы Фомкиной стихотворение написано не им, а в буквальном смысле слова импортировано, то есть привезено из-за границы. Позже, поняв, что этими показаниями он приносит себе больше вреда, чем пользы, Квашнин-Самарин от них отказался.
Арестанта отставного подпоручика Квашнина-Самарина показания. Вашему превосходительству угодно было потребовать от меня объяснений по различным обстоятельствам моей жизни, а посему и имею честь донести всепокорнейше вашему превосходительству ниже следующее. Первое. Стихи, за которые я содержусь под арестом, действительно сочинены мною, а не другим кем. При допросе же меня его превосходительством господином Мордвиновым я, испугавшись, сделал было отвод, говоря, что он и диктовал мне англичанин Самсон в бытность мою за границу прошлого 1836 в июле месяце. Но после подумав, раскаялся и положил лучше во всем признаться без закрытия. А сочинил он и без всякого худого намерения, и в глупости своей раскаиваюсь чистосердечно. Второе. Что касается до поездок моих в разные места, то честь имею донести вашему превосходительству следующее. Прошлого 1836 года, июля 16 дня, отлучился я по паспорту из любопытства за границу Российской империи. 19 августа того же года возвратился в Санкт-Петербург. В Новгородскую же губернию ездил я потому, что он и губернии уроженец, находились у меня там прежде имение и мать, да и теперь находятся две родные сестры. Для отъезда в Дерб действительно брал свидетельство, но не ездил туда, и оно осталось у меня. Также, желая из любопытства побывать в Архангельске как путешественник, брал я подорожную, но также по встретившим меня затруднениям не поехал.
21 января 1837 года император вынес решение по делу Квашнина-Самарина выслать его из Петербурга в Новгородскую губернию по месту проживания его родственников. Срок высылки не оговаривался, но обычная практика была такова, что спустя год-два сосланный мог попросить или о вступлении в государственную службу, или об изменении места ссылки на более благоприятное, климатически или поблизости к одной из двух столиц. Если местное начальство давало о нем благоприятные отзывы, эта просьба обычно удовлетворялась. Затем нужно было послужить несколько лет, снова получить лестные характеристики от начальников и тогда уже проситься о возвращении в Москву или в Петербург. Вероятно, по этому сценарию могла бы разворачиваться ссыльная биография и Квашнина-Самарина, если бы не та самая охота к перемене мест, которую с самого начала подметили в нем чиновники третьего отделения.
Радио «Свобода» – программа «Документы прошлого», которую ведет Владимир Кольц. А в ней Мария Майофис и Илья Кукулин повествуют нам сегодня о горестной судьбе поэта-обличителя Александра Квашнина-Самарина.
Спустя год после высылки Квашнина-Самарина в Новгородскую губернию он самовольно покинул место ссылки, явился к петербургскому военному губернатору Петру Кирилловичу Эссену и подал прошение об определении на службу. Никакой процедурной необходимости лично приезжать в Петербург у Квашнина-Самарина не было. Это прошение можно было послать и по почте, но, видно, никакие запреты уже не могли удержать его от поездки в столицу. Эссен поступил с беглецом еще довольно милосердно, специально наказывать не стал, а просто отправил его обратно вместо ссылки. Но тот продолжал писать во все инстанции, настойчиво прося принять его на гражданскую или военную службу. На полях одного из прошений Бенкендорф оставляет резолюцию. Можно о нем написать в Новгородскую губернию. Он полупомешанный, но вовсе не вредный и не представляется препятствий искать ему себе в Новгородской губернии должности.
Слово «полупомешанный», впервые появившееся в этой резолюции Бенкендорфа, определило судьбу Квашнина-Самарина на ближайшие два десятка лет, а, возможно, на всю его жизнь. Медицинскому освидетельствованию его не подвергали, но слово было произнесено. Человеку, подозреваемому в том, что он в состоянии умственного помешательства или полупомешательства, становится политически неблагонадежным, в столице, конечно, места не было. По установленному порядку, Самарин вскоре становится помощником лесничего в одном из уездов Новгородской губернии и на 9 лет исчезает из поля зрения не только столичных властей, но даже и призванных осуществлять непосредственный над ним надзор местных жандармских чиновников.
В 1848 году, когда Александра Христофоровича Бенкендорфа уже 4 года не было в живых, а пост его занимал граф Алексей Федорович Орлов, на имя начальника третьего отделения поступило прошение от отставного землемера 13 класса Александра Квашнина-Самарина. Он обращался с просьбой о денежном вспомоществовании и заодно рассказывал о том, что произошло с ним за истекшие 9 лет.
Неблагоприятные обстоятельства, могущие даже некоторым образом нарушать иногда спокойствие жителей столицы, принуждают ниже подписавшегося осмелиться утруждать ваше сиятельство ниже следующую всепокорнейшую просьбу. Проживающий в Санкт-Петербурге постоянно с декабря месяца 1841 года без всякой казенной должности отставной чиновник Александр Александров Квашнин-Самарин дошел до крайней степени нищеты и бедности, не имея теперь никакого партикулярного занятия, тщетно шатаясь по улицам для приискания оного, принужденный питаться прошением пособий у многих достопочтенных особ и ведя при том самую бесприютную и кочующую жизнь, таковым предосудительным поведением может нарушать спокойствие миролюбивых и благовоспитанных жителей знаменитой нашей северной столицы. Еще в январе месяце 1837 года при предместнике вашего сиятельства графе Бенкендорфе он, чиновник Самарин, был внезапно взят ночью с квартиры своей, причем он, Самарин, весьма несправедливо и безжалостно лишился всего своего убогого имущества, находившегося в нанимаемой им от жильцов в доме Никитина комнате и состоявшего из кровати, тюфяка, одеяла, кожаной подушки, самовара небольшого, стола, чайного прибора и двух стульев, всего примерно на 10 рублей серебром, которое имущество его безвозвратно пропало, ибо третье отделение канцелярии по жестокосердию своему не дозволило ему продать оное. В 1839 году сей несправедливо преследуемый судьбою чиновник Самарин был формально третьим отделением прощен и помилован, и вступил в службу сперва лесничим в Новгородской губернии, потом в департаменте государственных имуществ в Петербурге и, наконец, землемером в Вильне в 1841 году. Но там, дерзнув завести короткое и предосудительное знакомство с девицей еврейского происхождения Френетою Штетельман, находившуюся под особенным покровительством виленского вице-губернатора Наврозова и осмелившись уговаривать ее к принятию христианской веры и прочему, навлек на себя негодование господина Наврозова, подвергнулся жестоким гонениям и притеснениям, отдан был под суд, будто бы за ослушание и леность, лишен прежнего жалования и принужден был в ноябре месяце 1841 года пешком в одном фраке идти в Санкт-Петербург в отпуск для приискания другого места и для спасения от гонений, куда и прибыл, едва не замерзнув дорогой, 4 декабря 1841 года. Ныне он Самарин находится, как выше описано, в самом бедственном положении, укрываясь в холодном и сыром подвале, не имея ни одеяла, ни тюфяка, ни подушки и принужденный питаться пособием благодетельных особ.
Перед нами, конечно, очень субъективная версия биографии. Судя даже по тем деталям, которые подробно отражены в деле Квашнина-Самарина, мы видим, как он искажает факты. Никакого решения о его помиловании в 1839 году принято не было, и поэтому о том, что в действительности произошло с ним в Вильно, можно говорить только предположительно. Автобиографическим сочинительством он будет заниматься и дальше. А пока Алексей Орлов вынес по этому прошению весьма оригинальный вердикт. Просьбу Квашнина-Самарина в возмещении убытка удовлетворить и послать ему 10 рублей серебром. Но поскольку решение о высылке его в Новгородскую губернию никто не отменял, за побег из ссылки подвергнут его аресту и снова выслать из столицы. И тут в документах снова появляется характеристика Квашнина-Самарина уже не как полупомешанного, а как слабоумного. Но решение о медицинском освидетельствовании ни начальник третьего отделения Орлов, ни министр внутренних дел Перовский, ни сам император пока не принимают.
Квашнин-Самарин находится под арестом несколько месяцев. Его собираются отправить по этапу в Вологодскую губернию, потом место ссылки меняют на Новгородскую, а опальный стихотворец продолжает забрасывать Орлова прошениями.
Когда душа,
я назначен к высылке из Санкт-Петербурга в отдаленную и хладную Вологодскую губернию, пограничную с Сибирью, под надзор полиции. Но что же? За какую вину? За то, что 11 лет тому назад, в 1837 году, был я штрафован за сочинение маловажных стихов, украденных у меня неким неимущим в надежде получения за донос награды. Но я никаких предосудительных поступков после этого не делал и ни в чем совершенно не виноват, кроме бедности, но бедность не порок. В Санкт-Петербурге живут тысячи людей беднее и меня, и никто их не выгоняет из города. Даже пособия делают богатые и знатные господа. А меня, несмотря на то, что меня совершенно безвинно посадили по приказанию вашего сиятельства в ужасную пересыльную тюрьму, вместе с уголовными преступниками, ворами и разбойниками, томили там 5 недель. Срамя всячески, заставляя носить клейменные рубашки, гоняя нарочно в баню с палачами, ругая и толкая. Разве я сумасшедший и законно признан таковым? Вовсе нет. Разве я лишен прав состояния по приговору суда? Вовсе нет. А потому и прошу всепокорнейше, ваше сиятельство, оказать мне правосудие и возвратить меня из всей позорной и несправедливой ссылки, прекратив тем угнетение безвинного и спокойного чиновника, не сделавшего ничего предосудительного в столице. Разлука с Петербургом, настоящим отечеством моим, а в особенности с третьим кварталом 4-й административной части и малой Коломной, совершенно убьет меня, и я погибну с горя и отчаяния, как невинная жертва вашего гнева в болотах и лесах валдайских, где скитаюсь, как страдалец.
В 1842 1849 году повторяется та же самая история ссылки и побега. Однако теперь Квашнина-Самарина не возвращают на прежнее место, но, наконец, освидетельствуют, определяют как умалишенного и заключают в психиатрическую больницу, где он проводит еще несколько месяцев. Дальше, по существовавшему тогда в России законодательству, Квашнин-Самарин уже не должен был подвергаться уголовному преследованию, поскольку был признан умалишенным. Но бюрократическая машина двигалась сообразно собственной логике, и никакие жалобы бедного страдальца на нарушение законов не помогали. Вплоть до конца 50-х годов ссылка следовала за больницей, больница за ссылкой, Орловская губерния за Новгородской, Архангельская за Орловской, Вологодская за Архангельской, а тома самаринского дела пополнялись все новыми его отчаянными прошениями, в которых он просил уже не только помилования и снисхождения, но и вознаграждения за все перенесенные в тюрьме и больнице страдания. Требования эти, по-видимому, не лишены были оснований, но для чиновников третьего отделения они скорее становились свидетельствами в пользу умопомешательства, выдвигавшего их лица.
Только в конце 1850-х годов Квашнин-Самарин смог вернуться в Петербург, и только в 1865-м его освободили от полицейского надзора. История ссылок, побегов и освидетельствований закончилась, но началась новая. Самарин предстал перед третьим отделением как активный политический сатирик и публицист. Еженедельно, а то и чаще, посылал он своим бывшим гонителям многостраничные трактаты и поэмы. Но это уже другая история, о которой мы надеемся рассказать вам в следующей передаче.
Что ж, будем ждать продолжения. А сейчас все мы, авторы этой передачи, Мария Мой офис и Илья Кукулин, продюсеры Марина Смирнова, Наталья Флоринская и Марк Штильман, а также ведущий и редактор программы «Документы прошлого» Владимир Тольц, прощаемся с вами. До следующей недели.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Платить нужно в соответствии с контрактом. Контракт предусматривает исполнение платежа.
Я призываю как можно быстрее восстановить мир и безопасность.
Допроса свидетеля Германа Грефа добивалась защита Михаила Ходорковского.
Для Российской Федерации и других государств.
Труднее всего в конце. Это нужно понимать и мобилизовать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир «Радио Свобода».